С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В рубрике «Художественное чтение» сегодня вы услышите продолжение историй из книги писателя Александра Худошина «Рассказы о простом и чудесном». Как часто взрослым хочется побыть детьми. И напротив, ребенку казаться самым взрослым из взрослых. Как часто наша взрослая память возвращает нас в детство, в страну, где можно посмотреть на себя со стороны, понять свои нелепые глупости и даже вернуться к истинам, которые были верными и не очень, глотнуть свежего воздуха юности и уже быть верным всегда. Итак, о простом и чудесном.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной. И вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять встречу...
А кто живет вон в том зеленом доме? Спросил я брата. Брат был старше меня и поэтому, наверное, знал. Никто оттуда не выходит. Да нет, сказал брат. Там живет Костя. Он инвалид. У него ноги больные. Иногда, рано утром, он выходит на крыльцо, когда солнце начинает подниматься. А хочешь... Сходим к нему сегодня вечером. Он мне как-то обещал поплавок, а я все что-то не соберусь. Да ты не бойся, он хороший парень. И вечером мы зашли. На стук Костя открыл дверь терраски. Он был на костылях. «А, Леня!» — сказал он. «Привет!» «Это мой младший брат», — сказал Леня про меня. «Хорошо, что пришли», — сказал Костя. «Я как раз кое-что вам покажу. У меня почти совсем готово». Он открыл дверь в комнату, и я ахнул. Свет был погашен, но под потолком, то есть можно считать, что в небе горели маленькие звездочки. Посередине стоял стол, на котором был настоящий дворец. сделаны из фанеры или картона, но обклеены золотой бумагой, и весь сверкал, потому что откуда-то из угла на него падали переливающиеся лучи света. Из окон дворца выглядывали принц с принцессой и их стража. Я не видел Костю, но, наверное, он что-то сделал, потому что над нами проплыло серебристое облако. И тотчас на косых нитях вниз стали спускаться светящиеся ангелы. А один повис над дворцом и стал крутиться вокруг оси и тоже переливаться в дрожащем световом луче. У меня сердце чуть не остановилось. Я даже, кажется, дышать перестал. Мы, мальчишки, проводили лето известным образом. Бегали на речку купаться, играли в футбол, дрались на деревянных шпагах, гоняли на велосипедах. А тут был совсем другой, незнакомый мне мир. Много лет спустя я спросил брата, помнит ли он Костю и его домашний театр. Нет, он не помнил. А мне детское воспоминание глубоко запало в душу. Вот закрою глаза и вижу и темноту, и мерцающий свет, и вертится, вертится ангел над шпилями дворца.
Было это после войны с немцами, в первый же Новый год после победы. Всем детям, а в семье их было трое, родители подарили по елочной игрушке и по конфете. А конфеты в то время были большой редкостью, да и сахар бывал не во всяком доме. Митя и Аня съели конфеты моментально. А Ниночка положила свою в карман пальтишко. Она приготовилась съесть ее позже, когда выйдет на двор погулять. И представляла, как будет прохаживаться возле дома, смотреть на заснеженные деревья и белые крыши домов и потихоньку есть желанную конфету. Первого января она не гуляла, потому что незадолго до того, простыв, еще покашливала. Второго и третьего тоже, так как мама сказала, что надо ребенка выдержать дома, никуда не выходила. Но она была на ногах и время от времени выглядывала в коридор, где на вешалке висело ее пальто с заветным гостинцем. Это было волшебное чувство знать, что там, в кармашке, лежит необыкновенное лакомство. Ниночка так полюбила мысль о конфете, что если бы было можно не ела бы еще целый век, а только о ней бы и думала. Но есть все-таки очень хотелось. И терпеть становилось все труднее и труднее. На завтра ей позволено было выйти на прогулку. Митя, лежа на диване, читал книжку. Старшая Аня поднялась выше этажом к подруге. Еще у них была прислуга, деревенская женщина Варвара. Отец и мать целыми днями работали, и за домом и детьми нужен был уход. Варвара сразу после Нового года уехала в деревню навестить родню, а детям было наказано во всем слушаться Аню и вести себя как следует. Ниночка ждала сестру, чтобы выйти на прогулку, но та все никак не возвращалась. Потеряв терпение, Ниночка оделась, вдела валенки в калоши и всунула ладошки в варежки, которые висели на резинке, продернутой через рукава пальто, чтобы не потеряться. «Митя!» — крикнула она в полуоткрытую дверь. «Митя! Я пошла гулять! Ты слышишь меня? Закрой за мной!» «Анька тебе задаст!» — ответил Митя, вставая с дивана. Ниночка вышла из дому. Шел пушистый снег. Отойдя несколько от дома, девочка пощупала карман пальто снаружи, потом другой, потом проверила оба и обнаружила, что конфеты нет. Конфета пропала. «Может быть, выпала, когда я одевалась», — подумала Ниночка. Пришлось вернуться искать в прихожей. Она перевернула и перетрясла всю обувь, ползала на четвереньках, но тщетно. Отчаянию ее не было предела. Гулять ей сразу расхотелось. Ниночка стала раздеваться. На глаза ее навернулись слезы. Теперь она жалела, почему не съела конфету сразу. Ничего бы такого тогда не случилось. «Мить», — спросила она, входя в комнату, — «ты случайно не брал мою конфету?»
«Нет», — ответил он посторонним голосом, потому что весь ушел в книжку, где как раз происходили немыслимые события с участием знаменитого капитана Немо.
Ниночка спросила его просто так, машинально. «Он бы не взял, конечно. Аня тоже не возьмет. Они хорошо, дружно жили. Чужого никогда не брали. Может быть, мама с папой пошутили?» — подумала она. «Нет, это невозможно. Но кто же тогда? Кто? Неужели Варя?» «Нет, нехорошо так думать», — сказала она себе. «И я уверена, что Варвара не брала. Прислуга, или как они ее называли, няня, была у них недавно. Варвара была неулыбчивой, замкнутой женщиной, и хотя к детям относилась хорошо и с хозяйством справлялась, трудно было понять, что она за человек. Несмотря на то, что она была молода, Варвара выглядела старше своих лет. Руки у нее были грубые, кожа на лице обветренная и коричневая, а русые волосы выцветшие почти до белизны. «Нет, но нет, нет», — убеждала себя девочка, — «это не она. Но мысль о том, что няня повезла ее конфету кому-то в подарок, не давала ей покоя и все больше завладевала ею. В эту ночь Ниночка спала неважно. Сны были страшные. Отовсюду к ней лезли чудовища. Утром Аня спросила: «С кем это ты разговаривала ночью?»
«А я разговаривала?» — ответила Ниночка.
«Да, я даже проснулась», — говорит Аня.
«Ты сидишь в постели?» — протянула перед собой руку. «И глухим таким голосом говоришь: отдай, а то хуже будет. Потом упала на подушку, я встала к тебе, а ты уже спишь».
«Ай, мне снилась всякая гадость», — сказала Ниночка. Потом вернулась из деревни Варвара. Ниночка старалась не смотреть на нее. Ей показалось, что няня это заметила. Дело принимало неприятный оборот, но Ниночка не могла справиться со своими подозрениями. Она уговаривала себя: ну и что? У нее, наверное, в деревне дети или племянники, а там, говорят, вообще голод. Но успокоиться не могла. Сколько бы она еще мучилась, сколько... Но, к счастью, в очередной раз, выходя на прогулку, она обнаружила, что с правым карманом что-то не в порядке. Рука за что-то цеплялась, пальцы путались в ткани. И вдруг, как молния, мелькнула в голове догадка. Ниночка вывернула карман. Так и есть. В верхней части он немного оттопырился, и сбоку небольшая дыра. Еще не веря себе, она ощупала полу. Конфета была там. Она просто провалилась за подкладку. Варвара сидела в своей комнате у окна и штопала чулок, натянув его на лампочку, когда Нина, постучавшись, вошла к ней. «Варя, — сказала Ниночка, — я должна тебе что-то сказать». Ниночка подошла к няне. «Я перед тобой виновата, прости меня, — сказала Ниночка. И Ниночка внезапно разрыдалась. Варвара стала ее успокаивать, и девочка рассказала ей обо всем. «Вот, возьми, это тебе!» И Ниночка, все еще плача, протянула ей конфету. «Ну что ты!» — сказала няня, гладя ее по голове. «Какие пустяки! Подарок я не возьму. Кушай, детка, сама. Плакать-то на что? Разве ж ты можешь меня обидеть? А маме не говори, не надо. Мы ведь будем с тобой дружить, а?» Ниночка кивала, и по щекам ее текли слезы.
Познакомились с Наташей, когда ее мяч перелетел через наш забор. я пролез под кусты смородины и подал его ей. Она сказала, что мяч высоко прыгает. Еще что-то, кажется, что-то про бабочек. А я сказал, что видел в лесу ручей, и мы стали друзьями. Ничего особенного. У детей это просто. Очень скоро ребята стали петь глупую песенку. Тили-тили тесто и так далее. А взрослые поглядывали на нас с Наташей со значением. Кстати, при чем тут тесто? Для рифмы, наверное. Хотя Наташа очень ловко лазила по деревьям, это была тихая, синеглазая девочка. А вот я как-то ей нагрубил. Ну и мы поссорились. Игры на нашей улице были общими, и Наташа не выходила несколько дней кряду. И хотя я сказал себе, ну и подумаешь, я себя обманывал, мне очень ее не хватало. Рыжий Шурик спросил, а где твоя Наташка? Мне захотелось дать ему по веснушчатому носу. Но я сказал безразличным тоном. Наверное, заболела. Днем игр не бывает, очень жарко, и все уходят на речку. А я не пошел. Я слонялся по улице, разглядывая пыльную крапиву, сонных кур, бледные облака. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся и увидел старшую Наташкину сестру, Веру. «Я на станцию», — сказала она. «А вы бы с Наташей помирились, а?» Я глянул в сторону их дома, а на скамеечке у калитки сидит Наташа. На меня она не смотрела. До сих пор мне казалось, что между мною и ей какая-то стена, хотя как будто ничего между нами не было, кроме прозрачного воздуха и солнечных лучей. Но тут я сразу направился к Наташе, и тело у меня было деревянное, а тишина какая-то вязкая. Когда я подошел, Наташа встала и посмотрела на меня. Я сказал, давай помиримся, а? Мы протянули друг другу руки и сцепили их мизинчиками. И потом побежали к ней в сад. Бежали и смеялись. Вот и все.
В рубрике «Художественные чтения» прозвучали рассказы из книги писателя Александра Худошина «О простом и чудесном» в исполнении актеров литературно-драматической редакции Михаила Масленникова и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует.